Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. В гармонии с собой мы начинаем новый день. И сегодня мы поговорим с вами на одну из самых, я думаю, распространенных тем, тему личных границ, но взглянем на нее с точки зрения ведического или духовного знания. И поможет нам в этом разобраться Сергей Тимченко, духовный наставник, путешественник, изучающий ведическую культуру более 20 лет, преподаватель ведической науки и автор серии книг по ведической философии и культуре. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Телеграме и даже Одноклассниках. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад находиться в вашем обществе.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами. У нас был очень большой перерыв в общении с вами. Но наши слушатели, я уверена, знакомы с вашими лекциями и с вами. И сегодня такая тема личных границ. Вообще, есть ли что-то об этом в ведической культуре, в ведических знаниях? Или это что-то такое современное, что придумали нынешние психологи?
Спасибо за вопрос. Очень интересный. На самом деле... Фундамент любых отношений, согласно ведам, это уважение. Уважение к себе, уважение к окружающим лежит в основе любых долгосрочных отношений. Собственно, это и есть правильное понимание личных границ. Поэтому нужно понять, что значит уважать себя, что значит уважать окружающих. Я скажу об этом несколько слов. У каждого из нас есть какие-то потребности. Проблема состоит в том, что многие блогеры известные или психологи, в кавычках, материалистичные, у которых нет понимания сути происходящего, делаю чрезмерный акцент сейчас на личных границах, но они путают важный фундамент, что является потребностями человека, что является хотелками. Как только людям нужно оправдать какие-то свои хотелки, и когда кто-то не хочет их исполнять, люди используют этот тезис, что ты нарушаешь мои личные границы, и начинают отстаивать свой эгоизм или эгоцентризм. Я вам приведу примеры. Например, потребности – это такой фундамент жизни, который делает нас... спокойными, умиротворенными. Как бы, если эти основные наши потребности закрыты, потребность, например, в отдыхе, потребность в какой-то стабильности, потребность в какой-то защите, потребность в любви. Это основные потребности, которые являются фундаментальными для человека. Можно еще этот перечень продолжать. Например, в отношениях я иногда это встречаю, когда такие ролики, где просят мужчину и девушку, которые вступают в серьезные отношения или претендуют на то, чтобы в будущем стать мужем и женой, показать друг другу свои телефоны при переписке. И тут начинается. Нарушаешь мои личные границы. На основе любых отношений это основная потребность долгосрочных отношений. Собственно, взаимная верность, не так ли? И если девушка сама узнает, что, например, ее избранник переписывается, не просто переписывается с другими женщинами, а это переписка интимного характера, то как она может положиться на эту личность? Автоматически ум придет в беспокойство. То же самое в можно сказать, и про мужчину, если мужчина обнаружит что-то подобное также, что женщина, его женщина, с кем хочет построить долгосрочные отношения, кого он рассматривает как на свою спутницу на протяжении дальнейшей жизни, флиртует или очень фривольно, в кавычках, общается с мужчинами, то как он может ей доверять? По сути дела, это взаимная измена. И когда люди говорят, ты нарушаешь мои личные границы, то на самом деле они не удовлетворяют основные потребности стабильности, в какой-то верности внутри определенных отношений. И такие отношения, по сути дела, они не будут долгими. Потому что вот эти потребности — это основная как бы база для того, чтобы люди были защищенными, умиротворенными. И нужно уважать других людей. Это означает, что я их потребности ставлю не ниже своих. Я считаюсь с этими потребностями. Безусловно, что многие эти потребности могут быть нам чужды, или, я бы сказал, не соответствуют нашей природе. Потому что мужчины и женщины вообще в целом разные живые существа. У них есть разные какие-то потребности, их могут совпадать, какие-то могут быть индивидуальными, касаемо, может быть, каких-то хобби, или, может быть, немножко различаться эти потребности. Например, у кого-то потребность, например, в путешествиях, у кого-то потребность, ну, к примеру, красиво одеваться. Но, еще раз, есть хотелки, а есть потребности. Потребности означают, что мне нужен какой-то минимум, чтобы я чувствовал себя комфортно. Потому что можно так разойтись, что никаких финансов мира не хватит, чтобы наши хотелки удовлетворить. И... Потому что если я хочу путешествовать, но нет реально денег, давай съездим в парк, тоже путешествие. Давай съездим на природу, вход сходим. Нужно учитывать реалии и возможности, потому что я уверен, что многие бы захотели отдыхать где-то на Карибах или на Гавайях, но не все финансово смогут все это позволить. Поэтому на этом нужно делать акцент. Следующий нюанс состоит в том, что нам нужно хотя бы разобраться в своих потребностях для начала. Это означает уважать себя. И нужно понять свою собственную природу. Природу физическую, природу эмоциональную, природу интеллектуальную, природу духовную. И большая часть людей, мои наблюдения показывают, они даже не знают себя целиком. Они не разобрались. Они свои хотелки иногда путают со своей собственной природой. Например, я сейчас объясню, что часто, например, какие-то хобби, они считают, что это моя природа, то, что мне нравится. Например, мне лично нравится театр. Мне нравится, когда люди замечательно играют, как актеры. Мой ум может мне сказать, ну, ты, наверное, сам актер. А вовсе нет. Мне просто нравится театр. То же самое, всем нравятся деньги, я уверен, никто не откажется от них. Это не означает, что ты природный бизнесмен. если я чем-то привлекаюсь, то это не означает, что это моя природа. Многие люди захотят быть влиятельными, руководителями, которые все слушаются. Это не означает, что у них есть талант руководить. Мне просто нравится, чтобы меня все почитали и уважали, на самом деле. И, как говорит Господь в Бхагавад-гите, что лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Ибо следовать чужому пути опасно. И что значит устанавливать границы согласно принятию своей природы? Я в ней разобрался. Я провел исследования в этой области. Я живу именно своей жизнью, а не навязанной обществом или навязанной с моими собственными какими-то ожиданиями от жизни. И такой человек, он знает, что он может, что он не может. Не лезет ни в свои роли. Например, я хороший лектор, но я, например, могу быть плохим администратором. Согласно лично моей природе, я разбираюсь хорошо в администрировании и в лидерстве. Но это не моя миссия на жизнь. Я буду страдать, если я буду, если меня поставят чем-то руководить. И все будут страдать, в конце концов. Поэтому человек, который разобрался в своей сущности, начинает говорить: вот это я могу делать, я в этом эффективен. Если какой-то аврал, я могу какое-то небольшое время закрыть брешь в специалистах и делать то, что не соответствует моей природе. Но, пожалуйста, не занимайте меня долго в этом. Иначе ничем хорошим это не закончится. Есть деятельность в экстремальных обстоятельствах и деятельность в обычных обстоятельствах. Веды это все разделяют. Когда трубу прорвало, даже если ты не сантехник, тебе надо пошевелиться, чтобы как-то решить эту проблему. Иначе все утонут. Пусть ты коряво это будешь делать, но прежде чем появится специалист, тебе надо что-то делать. Я думаю, что это понятно, то, о чем сейчас говорим. Поэтому человек на определенном этапе, он, разобравшись в своей природе, он обозначает свои границы. И также обозначать свои границы означает учитывать также свои ресурсы физические и эмоциональные. Тут тоже придется выставлять определенные границы. Как один из 54 признаков гордыни, описанных в Ведах, это работа сверх всякой меры, то есть только что физическое тело не выдерживает. Иногда бывает, что человек предлагает свою помощь кому-то. Давайте я вам помогу, я готов стать волонтером. И руководители каких-то благотворительных проектов думают: замечательно, наконец-то появился нужный человек. Они вешают на такую личность чрезмерно много обязанностей, или строят очень много ожиданий от такого человека, совершенно не учитывая ресурсы временные, физически этого добровольца. что у нее еще есть своя собственная личная жизнь, есть своя, может быть, своя духовная практика. Человеку также, может быть, нужно еще и деньги зарабатывать, еще какие-то отношения с близкими и еще множество всяких обязанностей в этом мире, которые он должен также каким-то образом закрывать и на это время также. А его хотят занять по 10 часов в сутки. Человек, конечно, может долгое время, вернее, какое-то время пренебрегать своими основными потребностями, например, в отдыхе, или, может быть, в каких-то отношениях с близкими людьми, но потом он сгорит. Поэтому веды говорят, не будьте кометой, которая ярко горела, но существовала всего лишь несколько, может быть, месяцев или недель. Лучше занять положение звезд, которые не так ярко горят, но они стабильны на протяжении миллионов лет. Поэтому личные границы состоят в том, что я реалист. Я понимаю, что у меня есть определенный ресурс. Я пытаюсь, конечно, как-то закрыть какие-то ожидания близких людей или каких-то работодателей, или социума, которые они на меня возлагают. Но я обозначаю границы, что вот мои способности ограничены, поэтому я могу служить, но служить вот столько-то. Поэтому, пожалуйста, учтите все это. Давайте договоримся, чтобы вы были довольны, и также я мог делать свое служение, помогать вам и миру долго. Тут важно понимать, что есть такой принцип лука. Безусловно, в любом случае нам придется выходить из зоны комфорта. Иногда люди, оправдывая свою лень, говорят: так, стоп, стоп, у меня тут граница, не лезьте сюда. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Но если ты... Это мои границы, что вы туда лезете? Тормошите меня. Я хочу спокойно спать на диване и... Не нарушайте мое личное пространство. Но есть принцип, что если человек не выходит из зоны комфорта, это называется аскеза. Если человек не выходит из зоны комфорта, он не будет расти. Развитие личности связано с выходом из зоны комфорта. Когда мы выходим из зоны комфорта ради отношений с близкими людьми, мы выходим из зоны комфорта ради служения обществу или ради отношений с Богом, это выход из зоны комфорта, потому что ни в одной из сфер, если мы не выйдем из зоны комфорта, мы не будем развиваться. И что такое аскеза? Аскеза – это выход из зоны комфорта ради высшего блага. Определение аскезы, которое дается в веде. Но существует разница между как бы правильным выходом из зоны комфорта и депрессией, и стрессом. Когда люди выходят из зоны комфорта, превышая свой ресурс физически, эмоциональный, то эффект будет противоположно. Человек может сломаться. И вот, возвращаясь к принципу лука, он, что если мы лук слабо натянем, то стрела пролетит несколько метров и упадет. Эффекта не будет. Не будет силы. Если человек не выходит из зоны комфорта или он просто ленится, то он не будет развиваться. Ни в отношениях, ни в профессии, ни в духовности. Ни в чем не будет развиваться. Будет тупик. Другая крайность, когда мы настолько сильно натягиваем лук, что мы его ломаем. Это другая крайность. Поэтому есть такой принцип, что нужно научиться говорить слово «нет». Слово «нет», не оправдывая свой эгоизм или просто свою лень. Слово «нет», когда мы учитываем свои ресурсы, учитываем свои возможности. И это здравый подход. Поэтому Господь говорит, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие, ибо следовать чужому пути опасно. Также Он говорит, только тот, кто соблюдает режим отдыха, работы, еды, сна, только такой человек сможет достигнуть совершенства, занимаясь йогой. Некоторые нюансы, которые нужно знать, когда мы начинаем говорить о личных границах. Другой важный момент, что нужно уважать свободу других людей. Любовь, в принципе, это основано на свободе. Даже Господь никогда этот принцип свободы не нарушает. Другой интересный пункт состоит в том, что есть категория людей, которые пытаются выйти на уровень каких-то сокровенных отношений с кем-то, перешагивая ее через грань уважения. И тут нужно выставлять какие-то границы, или, по крайней мере, их обозначать. Я вам приведу некоторые примеры, когда люди, например, иногда начинают проявлять фамильярность в отношениях. Они считают, что это проявление близости. Используя, например, такие слова, такие обращения, которые являются унизительными для человека, с кем мы взаимодействуем. Например, они подшучивать болезненно начинают. Какие-то колкости говорить или как-то отпускать какие-то шутки, связанные с внешностью человека, может быть, с какими-то естественными несовершенствами, которые у него есть просто по природе, в чем высмеивая личность. Это очень унизительно. И на самом деле фамильярность – одно из 54 признаков гордыни, описано. И фамильярность – это то, что убивает любые отношения, проявление неуважения, проявление гордыни. Люди пытаются, унижая других, неосознанно как-то доминировать, показать свою исключительность. Это то, что нельзя никогда допускать. Когда мы видим, что люди начинают подшучивать, фамильярно себя вести вот таким тоном, нужно ставить определенную дистанцию. Так прям границу. И обозначать. Пожалуйста, так не нужно. Один из самых простых способов это сделать, это просто перестать с ним разговаривать и сделать отмороженное лицо. Я иногда привожу анекдот, что человек приходит в магазин, и продавщица говорит: судя по вашему... выражение лица, вам нужны кирпичи. Иногда нужно сделать лицо такое каменное. Человек понимает, что меня похоже, я не то говорю, я похоже, я раню кому-то, другого человека и причиняю ему боль. И люди тогда, они начинают уже фильтровать, что они говорят. Иногда можно прояснить отношения, сказать, сказав, что, пожалуйста, когда мне таким вот образом называют или так, такое мне говорят, мне это очень больно. Для человека обратная связь. Не нужно так говорить. И принцип состоит в том, что в отношениях нельзя допускать хамства. И также оскорбления. Мы все живые люди. Это нужно понимать. Мы эмоциональное сознание. Даже в духовном мире, в ведах говорится, огромное количество эмоций. Люди свободны там в этих эмоциях. Они таким образом проявляют эти эмоции, чтобы никого не ранить. Чтобы не причинить как бы боль. Иными словами, мы можем иногда даже гневаться, мы можем иногда кричать или возмущаться. Это нормально. Нельзя оскорблять человека. Когда люди переходят вот эту грань, начинают всякими словами прям называть болезнями других людей, нужно сразу таких людей ставить на место. Мы позволяем им, это естественная потребность, например, быть эмоциональными. Но когда они переходят определенные грани, это начало конца. Люди начинают использовать нецензурные слова, кипить на человека, вешать, обзывать другого человека. Нужно сразу ставить вот эту стену, потому что я часто наблюдал, что если они не ставят, это все продолжается, это конец отношений. Отношения просто будут уничтожены. Нельзя позволять. Женщина не должна позволять, если мужчина начинает хамить ей, или там, просто вести как очень грубо, ну, так, вернее, как бы так полностью, я бы сказал, оскорбительно, она не должна позволять все это. И то же самое мужчина. Женщина несет, он может выдержать бурю каких-то, он может выдержать какие-то эмоции. То есть, ну, пока не постараться это сделать, хотя для женщины это очень сложно, для мужчины это очень сложно выдерживать женские эмоции, потому что ее может снести как ураган, но может это сделать. Но не позволять ей ни в коем случае решать оскорбление в свою сторону. Иначе просто это все закончится очень плохо. Со всех точек зрения. Или у нее на пленном этапе может запасть, забрал ее, он может ее просто убить, используя свою физическую силу. Или же просто он, в нем что-то надломается, и он просто полностью отстранится от этих отношений и будет искать где-то альтернативу на стороне. В любом случае, это ничем хорошим не закончится для всех. Или, в конце концов, он просто не захочет с ней как-то вообще взаимодействовать, потому что... Поэтому мы сейчас объяснили общие принципы взаимоотношений, такие, что по пленной грани нельзя переходить. Другой момент, что есть категории наглых личностей, которые нам могут что-то навязывать, совершенно не считаясь с нашим выбором. Потому что уважение означает также, что я признаю выбор другого человека. Например, если я люблю виноград, это не означает, что близкий человек любит виноград. Может быть, он любит банан. А от винограда у него оскомина. Или кому-то нравится, например, клубника, сейчас сезон клубники. Но у кого-то она плохо переваривается. Есть такая категория людей, у которых аллергия на клубнику. Зато он любит, например, что-то свое. Может, яблоки или арбузы. Но когда мы приносим ему ящик с клубникой, говорим, давай ешь. И начинаем буквально насиловать его. Говорит, если я тут так долго вез тебе эту клубнику, если ты не съешь, то ты меня не уважаешь, ты не ценишь, то это насилие. Поэтому, когда люди начинают на нас давить, навязывая свои какие-то ценности или навязывая свой какой-то выбор, мы в любом случае должны сказать, я уважаю, что тебе это нравится, это ты личность, замечательно, но, пожалуйста, я считаюсь с твоим выбором. Здорово, я принимаю, что ты как личность имеешь право таким вот образом чувствовать или иметь свои какие-то интересы или привязанности, но, пожалуйста, не заставляй меня как бы все это самому делать. Тогда это будет просто тюрьмой. Если кто-то нас заставит питаться именно тем рационом, который ему нравится, и в то время, когда ему нравится, то мы будем сильно страдать, что у них биологический огонь, согласно аюрведе, он в 6 часов начинается. Например, я ем в 7 часов утра. Какие там говорят, как можно такой ранний есть? А есть люди, которые завтракают в 9. Это естественно. Кто-то салатики ест, и ему это комфортно. Есть люди, которые утром нужно съесть что-то полноценное. Иначе они голодные. И попытайтесь теперь нарушить природу человека, его работу. Дождь это стихия внутри тела. И под себя его подстроить. Он будет страдать. Поэтому нужно договориться с окружающим. Кстати, касаемо выбора нашего духовного пути, тут тоже нужно учиться ставить какие-то границы. Потому что тот же самый принцип, который сейчас описывал, в непринятии выбора человек, который рядом, становится причиной как раз разногласий религиозных. Кто-то, например, выбрал как личность, например, идти путем христианства. Я ему говорю, нет, ты должен принять ислам. Потому что мы в мусульманской семье родились. Обязан принять ислам. Этого выбора ему христианство, к примеру, ближе. Иногда люди, столкнувшись с ведами, столько видят какие-то вдохновляющие аспекты, говорят, что это единственный путь, но это тоже неверно. Почему? Потому что Господь дал окружающим тот тип веры, который они хотели получить. Господь уважает их выбор, их собственные желания. Он пожелал, например, определенный тип взаимоотношений с Богом получить. Господь говорит, хорошо, получи его. Вот тебе определенные писания, определенные люди, которые идут этим путем. Вдохновляйся. Но мы, получается, свои ценности, свои желания, то, что нам близко, пытаемся насильно впихнуть в чужое сердце, не считаясь с индивидуальностью, этой личности, то закончится все плохо. И когда мы будем наблюдать за тем, что кто-то будет не уважать, к примеру, наши решения и нашу свободу в нашем духовном выборе, таких людей тоже нужно ставить на место. Можно сказать, подожди, ты идешь своим путем, я его уважаю, но я выбираю то, что мне близко. Тебя вдохновляет христианство, прекрасно. Меня вдохновляют веды, к примеру. Кого-то вдохновляет ислам, прекрасно. Я в своей жизни лично общался с представителями разных религий. Буквально год назад мы ездили по Самарканду, путешествовали в Бухаре, по святым местам суфиев, каких-то святых ислама. Хотя я сам 35 лет уже изучаю веды, и это мне близко. Я уважаю выбор этих людей, и какие-то ценности не мешают мне самому идти своим собственным путем. Это некоторая зрелость. Зрелость состоит в том, что где вот эта гармония для взаимоотношения, что мы сами следуем своим собственным стандартам, каким-то идеалам, но мы не насилуем тех, кто рядом с нами, и мы не навязываем наш собственный выбор другим. Мы можем знакомить других людей со своим выбором, с тем, что нам дорого, если им это интересно. Можем делиться, но ни в коем случае не навязывать. Иначе ничем от хорошего не закончится. У людей будет обратная еще, реакция. Даже хорошие вещи, если мы агрессивно другим людям это все даем, вызовет отторжение. Я привожу иногда в своем семинаре пример торта. Представьте, что у каждого из вас есть свои любимый вид торта. У кого-то, к примеру, это бисквит, пропитанный сиропом с ванилью, и также где слои из замечательного крема, взбитого в настоящем сгущенном молоке, сливочным маслом, еще с джемом из настоящей кураги или чернослива, с грецкими орешками жареными. Звучит аппетитно, да? У кого-то, например, любимый торт – это Наполеон, когда он слои эти, они пропитались как следует. Ешь этот холодненький, пропитанный, уже настоявшийся этот торт – это очень вкусно. Кому-то нравится медовик, я любитель медовиков, когда тонкие коржи, именно на гречичном меде, там самый большой аромат. Сметаной пропитана с ванилью, и еще там грецкие орешки лежат, это все когда вот настоялось. Сейчас представьте свой любимый торт. Наверняка у вас слюна пошла после этих описаний. И кто-то подходит с вашим любимым большим куском торта и говорит: а ну-ка рот раскрыл, а ну-ка давай ешь. Начинает вам впихивать это все. Что вы будете ощущать? У нас сразу же наш любимый торт застрянет в горле. Несколько секунд до этого мы глотали слюни, нам было, предвкушая нектара, тут оно застряет. В чем проблема? В одном. Что было нарушено свобода выбора. Там мы добровольно едим торт, мы наслаждаемся, когда нам пихивают. У нас застаёт сразу. Принципы из всего вышесказанного можно вывести следующее. Даже если хорошие вещи, которые в принципе человеку нравятся, давать, переступая через грань свободы, продавливать, навязывать, эффект будет противоположный, будет отторжение. Человек внутри будет думать, я сдохну, не приму. Я еще обижусь на тебя смертельно. Он будет чувствовать себя изнасилованно. У меня осадок останется потом на долгое время. Поэтому мы можем подвести человека, как-то объяснить ему что-то, если он готов. Но все-таки за ним оставить право принять, не принять. Следовать, не следовать. Спасибо. Тема такая непростая. И я отвечу еще также на вопрос, который был, как личные границы сочетаются с одним из главных качеств духовного человека – смирением. Как раз смирение означает то, что я меньше думаю о себе. Я также думаю о тех, кто рядом. Это и есть смирение. Смирение не означает плохо думать о себе, как сказал Радханатха Свами, один из известных духовных учителей. Он сказал, смирение значит меньше думать о себе. Когда мы свое сознание переносим о чувствах, потребностях тех, кто рядом с нами. Пока мы с этим считаемся, уважение. Любовь – это когда потребности других людей мы ставим вообще выше своих. Для начала хотя бы нужно считаться с потребностями других людей. С их каким-то. Это означает, на самом деле, это настроение смиренного человека. Спасибо. Какие могут быть уточнения, вопросы?
Благодарю вас, Сергей, за то, что раскрыли эту тему. Действительно, она очень простая. Коммуникация с другими людьми, наверное, самое сложное вообще, что может быть. И мы постараемся разобраться в этом еще глубже и на следующем эфире. Но сегодня у нас есть вопросы слушателей. Например, вот такой к нам пришел интересный вопрос. Как понять, что любовь свободна, если по факту за любовью идет куча обязанностей и ограничений? Верность только одному, ограничивает свои проявления, чтобы не причинить боль и так далее. Помогите разобраться.
Любовь свободна в том контексте, что ты можешь вкладываться в отношения, можешь не вкладываться в отношения. Но в любых долгосрочных отношениях автоматически есть взаимные ожидания. Есть, как я уже говорил, потребности, есть просто хотелки. Какие-то хотелки мы можем исполнять, у нас есть возможности их исполнить, какие-то нет. Но важные потребности... Потому что вам нужно вместе идти с человеком. Вместе это означает, что, по сути дела, нужно в единый организм. Единый организм означает, что вам нужно узнать о тех, кто рядом. Например, как вы можете ездить на машине, если вы не знаете, где тормоз, где газ, понимаете? Где переключение коробки передач, куда бензин заправляет. Я люблю машины, да, можно сказать, люблю машину. Но если Но если вы просто любите и не знаете, как она устроена, хотя бы фундаментальные вещи, вы на ней далеко не уедете. Понятно, да? Если не будете считаться с тем, то на этой машине есть особая такая дырочка, куда нужно масло заливать. И без этого масла, оказывается, двигатель не работает нормально. Если не будете его менять. И также, если вы не будете знать, что нужно бензин туда наливать, тоже далеко не уедете. Оказывается, нужно следить еще за тормозами. Оказывается, разная резина есть. Резина зимняя, летняя. Поэтому, если вы хотите чем-то долго пользоваться, если это не одноразовые отношения, если вы хотите максимальное благо принести и ничего не испортить, то придется разобраться. Потому что если вы бензобак масло нальете, вдруг в то место, куда масло бензин, то машина умрет, она не будет работать. Также если вы не знаете потребности близкого человека, вы добровольно решаете, это ваша свобода, пользоваться этим, то есть входить в эти отношения или нет. Но придется это все учитывать. Давайте от обратного посмотрим. Вот представьте, что человек вот рядом с вами скажет: я свободный, я просто тебя люблю. Но этот человек совершенно не считается с вашими потребностями. Вообще не считается. У него свои есть. Он свободный, поэтому что он значит? Например, мужчина, представьте, женщина говорит: я свободный человек, поэтому я пойду сейчас там к другим своим подружкам, я же свободный. А я потом также: я тебе ничего не должен. Сейчас, кстати, очень такой сильный тренд, что женщины ничего не должны мужчине. Они ничего не должны. Я должна быть красивой, но я тебе вообще ничего не должна. Вот мужчина все должен. Но так не работает. Тогда мужчина говорит: а зачем тогда мне нужно? Ну, секс я могу найти в другом месте. Там мне не нужно работать. Это будет дешевле, гораздо дешевле мужчине снять женщину легкого поведения. И там будет постоянное разнообразие. Но дешевле, мужчине гораздо дороже и менее выгодно с внешней точки зрения вкладываться в семью, чем в свободные, в кавычках, эти отношения. Так вот, мужчина тоже, у него есть определенные ожидания. Вот, например, у мужчины есть... представьте, давайте начнем... с мужчиной, как и у женщины, ожидания долгосрочных отношений. Чтобы он эмоционально ее поддерживал, правильно? А он ожидает наверняка, чтобы он финансово как-то участвовал, чтобы он обеспечил каким-то там жильем. Есть у нее, у мужчины, достаточное количество обязанностей, чтобы он физически защищал. И так далее. Есть определенные потребности, которые есть у женщин. Представьте, мужчина говорит: а я свободен, я не обязан твои потребности осуществлять. Сама себя защищай, сама решай свои проблемы. Но я тебя просто люблю, я тебе ничего не должен, я свободен. Эта женщина захочет рядом с таким человеком стала? Я сомневаюсь. Ну, мужчина, он тоже живой. Представьте, женщина ему скажет: я не обязана тебе, твои потребности какие-то закрывать. Готовить не обязана, не обязана как-то тебя слушаться. Потому что это потребность мужчины, потому что женщина ему слушала, оказывается. потому что у мужчин есть потребность оказывать кому-то покровительство. Если женщина непослушна, мужчина думает, а зачем тогда это мне нужно? Вот как можно, например, заботиться о ком-то, если то, о ком ты заботишься, вот ты не можешь, как бы, он тебе не, ну, как бы, тебя не слушает. Представьте, вы офицер, и у вас солдат, и один солдат говорит, ты для меня не начальник, что хочу, то и делаю. Он говорит, ложись, обстрел идет. Он говорит, да, отстань от меня. Вы будете моральную ответственность нести за того, кто вас не слушает? Нет, потому что это как чемодан без ручки, ты его тащить не можешь и бросить тоже. Это отношение недолговечное. Мужчины есть свои потребности также, чтобы его кормили, физически его потребности осуществляют. Если женщина это не делает, то она косвенно говорит, а я эгоистка, ты мне вообще нужен просто. У нас будет игра только в одни ворота. Мы будем играть в футбол, но голы будем забивать только тебе. Мужчина, он какое-то время будет в роли эксплуатированного, но потом он тоже не глупый, он будет сильно страдать. Эти потребности он будет, он просто начнет их на стороне искать. Или в конце концов прекратит эти отношения. Все это закончится плачевно. Поэтому потребности есть, их нужно знать. Это часть принятия как бы природы друг друга. Это фундамент, без которого невозможно все остальное на протяжении долгого времени. То есть, смотрите, есть любовь. Любовь – это самое главное, безусловно. Но вот эти как бы обязанности, они сохраняют любовь. Они защищают любовь. Например, есть, вот это целомудрие, да, вот то, что я говорю, что они, например, если они вкладывают какие-то долгосрочные отношения, это означает, что люди сдержанные в отношениях с представителями противоположного пола уже где-то на стороне, они уже сдержаны. Это защищает любовь. Также это... И так далее. Определенные есть этикет отношений между мужчиной и женщиной. Это тоже защищает людей как бы от боли взаимной, сохраняет эту любовь. Даже вот то, о чем мы сейчас говорили, вот эти личные границы, что мы не совершаем оскорбления в ответ. Это сохраняет любовь, потому что иначе это все закончится очень быстро. Понятно, да?
Да, благодарю. Конечно, на практике, возможно, это больше, более глубоко понять и разобраться. И благодарю за знания, которые вы нам даете. Интересно, еще вот такой вопрос к нам пришел. Если люди не понимают мягкого отказа и продолжают лезть ближе, чем позволено, как поступать? Автоматически превращаешься в агрессора, защищаясь, но мне такое отношение не нравится.
Спасибо большое. Есть категория наглых людей, когда с ними общаешься культурно, они не понимают. Они считают это слабостью. Несет. В таком случае нужно, есть такой принцип, проявлять вежливую жесткость. С наглыми людьми нужно проявлять жесткость, строгость. Мы не опускаемся до оскорбления, но строгость мы проявили. Безусловно, это некомфортно. Ради общего блага это нужно делать иногда. Когда люди переходят, ну, вообще, все границы. Я вам приведу пример. Ты его привел... Шрила Прабхупада, один из великих ведических святых. Это история из Вед, когда Нарада Муни, великий святой, путешествовал повсюду. Он пришел в одно село, местные жители пожаловались, там живет огромная змея неподалеку. Она поедает скот, жалит местных жителей, все ее очень сильно боятся. Этот святой сказал, я вам помогу. Он пришел к этой, то место, где жила эта змея, так как он мог понимать сердца всех живых существ. Он стал взаимодействовать с этой змеей, давать ей духовное наставление. И сила его чистоты была такова, что эта змея, она приняла у нее прибежище, стал ее ученицей. Он сказал, я даю тебе посвящение, отныне ты моя ученица, но и также наставление. Ты не должна отныне никого жалеть. И дальше он дал ей духовные практики, ты должна так иначе думать о Господе, молиться ему в сердце. Дал какие-то наставления. Когда он посетил свою ученицу спустя какое-то время, спросил, как ты живешь, она сказала, моя жизнь превратилась в ад. Теперь все местные жители узнали, что я никого не кусаю, стали закидывать меня камнями, палками. Этот мудрец ответил, я сказал тебе не жалить никого. Я не сказал тебе не шипеть. Это важный урок. После этого она все поняла. Пришли опять эти жители наглые, которые стали проявлять агрессию. Она просто раздула капюшон, показала зубы. Стала делать вид, что она бросается. Все сразу разбежались, оставили ее в покое. Когда такие наглые люди появляются перед нами, иногда нужно раздувать капюшон. У нас нет желания причинить ему боли, но нужно показать, что если необходимо, то мы сможем им. Есть такой черный юмор, что не разбивайте никому сердце, оно только одно, ломайте лучше кости 246. Конечно, мы так делать не будем, но иногда достаточно предупредить, что если сейчас ты так будешь продолжать, то прольется чья-то кровь, я тебя предупреждаю. И это очень сильно этих наглецов ставит на место. Обычно они перестают просто так себя агрессивно вести, иритируются. Это редкая ситуация, но такое бывает. Поэтому иногда нужно проявлять такую суровость, строгость, показывать зубки. У нас нет никакого желания там проявлять насилие без необходимости. 99% случаев это сработает. Но если уже там придется проявлять насилие, то в некоторых случаях это необходимо. Сам Господь говорит, что не проявляйте ненужного насилия. Ради защиты окружающих иногда насилие необходимо. Это редко когда грабитель напал на других людей, полицейский может побить бандита не потому, что он агрессивный, но если это единственный способ защитить мирных жителей, он должен это сделать. Насилие ради защиты других людей не относится к категории насилия. Согласна. Спасибо. Еще какие вопросы?
Благодарю вас за такой глубокий ответ. И еще интересный вопрос к нам пришел. Из-за природного желания служить не могу отказаться от служения, особенно в храме. Понимаю, что устала только на моменте практически выгорания. Что мне делать в таком случае?
Спасибо за вопрос. Очень хорошо находиться под руководством каких-то мудрых, духовно старших людей. Называется наставник. В духовной жизни важен духовный учитель и также наставники. Духовный учитель это, как знаете, такой стратегический лидер, который говорит, вот дает там принципиальные наставления, как заниматься молитвенной практикой, духовной практикой. Но наставники, такие тактические лидеры, которые, зная всю нашу ситуацию, говорят: так, стоп. Когда мы им описываем, как мы живем, все нюансы нашей жизни, они говорят: нет, подожди, ты слишком много берешь служения, давай опиши мне вообще твое расписание, как ты существуешь, и трать, к примеру, 2 часа в день на служение, или 3 часа в день. Каждый раз какие-то наставления будут индивидуальны. Наставники – это более мудрые люди, уже с собственным очень большим духовным опытом, которые могут поделиться своим опытом, они также знают опыт десятков людей вокруг. Они могут скорректировать наше расписание или наш образ жизни. Что такой мудрый совет со стороны уже людей, которые реализованы, может защитить нас от большого количества ожогов. Поэтому хорошо, если есть такие личности. Поэтому нужно советоваться. Я все нормально делаю. Спасибо.
Да, безусловно, старшие помогают нам на нашем пути. Спасибо, что вы тоже делитесь своим опытом и знанием. Это очень ценно для нас. И еще парочку вопросов хочется озвучить, чтобы тема она более глубоко проникла в наше сердце. Вот интересный вопрос. Сегодня много говорили об отношениях между супругами. И нас спрашивают, как прекращать негативный поток супруги в мой адрес? Понимаю, что это не без повода, но автоматическая реакция начать спорить на таком же уровне и уйти в обвинение.
Это очень трудно. У меня был такой опыт. Много раз. Очень трудно. Но очень хорошо как бы договориться, что попросить супругу по крайней мере делать это не оскорбительно. Это нормально, что женщина может. Когда женщина ее несет, по крайней мере, если она не оскорбляет, то мужчина как-то может, зажав зубы, вытерпеть этот поток. Очень, кстати, хорошо помогает это обнять, попросить прощения, погладить по голове и сказать: да, я виноват, прости меня, дорогая. Я понимаю твои чувства, тебе было больно. Описать ее эмоции. Чувствую, что тебя там. Как бы пренебрегли, или все казалось не так, как ты думала. Прости. И обычно, когда человек как-то выговорился, потом чаще всего женщине самой стыдно становится за то, что она там наговорила порой. Или там или при форме, которую она это сделала. Это трудно. Но мужчина как бы должен стараться, насколько можно выдержать это. Удар. Самое главное — это не принимать это близко к сердцу. Что это не его сейчас оскорбляет, хотя вроде все звучит именно, что все это он во всем виноват. Скорее, женщина, у нее, как, знаете, как скороварка, когда пар накопился. Пока этот пар не выпустишь, то есть она не сможет адекватно себя вести. Как говорится, как у ребенка понос, мы же не пытаемся заткнуть этой какой-нибудь там пробкой. Ее же ребенка разорвет. Поэтому, когда женщина ее несет, если мужчина как бы не выслушивает, то ее может разорвать. Надо где-то иногда выговорить все, а потом уже включается разум. Поэтому внутри можно какие-то молитвы повторять или махамантру повторять. Как бы внешне делать участие в лицо, соглашаться, просить прощения, но один из способов все это выдержать, этот, как бы сказать, слив негативных эмоций, это в это время повторять именно много внутри. И не принимайте, главное, там близко к сердцу. кто-то должен какое-то время побыть дерматологом. Спасибо.
Да, благодарю вас, конечно, если мы сможем справиться в наших ближайших отношениях семейных с собственными какими-то негативными проявлениями, это, конечно, огромный шаг навстречу к тому смирению и духовным качествам, которые говорится в священных писаниях. И последний вопрос на сегодня хочется озвучить. Спасибо большое за эфир и за гости. Давно слушаю его лекции. У меня вопрос. Где та грань, когда можно поступиться своими потребностями ради отношений, а где нужно в первую очередь позаботиться о себе?
Спасибо за вопрос, он очень актуальный. Когда мы уходим в минус, когда мы чувствуем, что все, я на грани. Потому что эти потребности нужно озвучивать. Иногда даже и не просто озвучивать, что-то мы давно не отдыхали. Или мне просто плохо сейчас, мне плохо. Потому что женщины иногда, они намеками свои потребности озвучивают. Что-то мы давно никуда не ходили. С мужчинами так не работает. Мужчинам нужна конкретика. Я устала сильно. Дорогой мой, я сейчас помру. Поэтому, пожалуйста, сразу предлагать. Давай поедем куда-нибудь по лесу погуляем сегодня. Целый день на пикник. У нас только пикник. Или в ближайшую там субботу мы уходим куда-нибудь там на природу. Берем с собой только рюкзаки с едой, там коврики, чтобы там валяться где-то, любуюсь ясным небом. Где-то посреди полей. И все. И больше никого там не будет. И выключаем телефон на целый день. Это конкретика такая. Или, пожалуйста, давай вот, свози меня куда-то там на пару дней там, отдохнуть. И, пожалуйста, сделай мне выходной, что я вот 2 дня, к примеру, я ничего не делаю, но просто отсыпаюсь, валяюсь, гуляю. Там. Иначе я просто сгорю полностью. Забеги уже несколько месяцев я выгорела, поэтому мне нужно отдых, например. Или там отправить меня к массажисту хотя бы на день. Я просто... И все. И потом ты получишь добрую жену. Понятно, конкретика. То есть просто нужно озвучить, что мне нужно, и попросить. Важный момент еще сделать это не в форме претензии. Потому что форма претензии для мужчины воспринимается как обвинение. Это очень грубейшая ошибка. Не делать в форме просьбы. Потому что претензии предъявляет именно какой-то только воин с противоположной стороны. Когда женщина начинает претензии предъявлять, мужчина, он видит перед собой не жену, он видит перед собой другого воина, который взял шашку и хочет с ним сражаться. Ну, тогда мужчина достает свою шашку. Это ошибка. Хочешь получить исполнение своих желаний? Попроси. Просьба – это смиренная позиция. Мужчина сразу, наоборот, он бросает забрало, он превращается в героя, он спасать начинает. А мужчина, он создан для спасения. Сразу он своей жизни уже пожертвует. Да. Кто-то смиренно просит, говорит, дорогой, я нуждаюсь в твоем спасении, ты мой герой, спаси меня. Сейчас, конечно, я буду героем, все. Спаситель на белом коне сразу проявляется. И забрало какое, оно там не падает никуда. Он еще рад будет, то, что он кого-то спас. Главное еще после этого поблагодарить. Какой у меня заботливый мужчина вообще, ты меня спас. Спасибо тебе, герой мой. Все, ладно, ладно, и он теперь обращается в себя. Вот если учесть все эти моменты, то есть еще раз повторю, конкретизировать, что вам нужно, без намеков, прямо, что делать и куда мы едем. Попросите Ну, конечно, исходя из реальных возможностей. А потом дальше сделать это в форме просьбы. О защите, о прибежище, там, о спасении. И также следующее – это поблагодарить после этого. Все это будет постоянно происходить. И буду часто. Спасибо большое.
Такие удивительные рекомендации, я бы сказала, наверное, секреты на миллион, как сейчас модно говорить, которые помогают действительно пойти навстречу друг другу и найти эти точки соприкосновения в наших отношениях. Благодарю вас, Сергей, за то, что так щедро сегодня поделились с нами этими секретами отношений, гармоничных личных границ. Очень много об этом разговоров, прямых эфирах, различных мнений. Но вот сегодня мы услышали это с точки зрения Веты, вашего тоже реализованного опыта. Спасибо вам большое за эту встречу и будем рады общению с вами вновь на следующей неделе.
Спасибо большое. Я вам очень благодарен находиться в вашем обществе. Примите мои наилучшие пожелания в вашей духовной жизни. Спасибо.